Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в разделе «Радиоантология современной русской поэзии» стихи донецкой поэтессы Ии Кивы. Она выпускница филологического факультета Донецкого национального университета. Живет в Киеве, работает редактором-переводчиком, лауреат нескольких литературных премий.
Думаешь, что включаешь Баха в колонках военные марши. Думаешь, что это Яша Хейфец. Слышишь жалобный свист снарядов. Скрипка звучит грубее. Колоратурная сопрано войны на октаву выше. Кровь заливает уши. Смычок убили.
Стихи Ии Кивы минут через 20. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Художник и политика». Сегодня мой собеседник – львовский культуролог, политолог, генеральный директор Львовской национальной галереи искусств имени Возницкого Тарас Возняк. Наш разговор начался с вопроса о взаимоотношениях художника и власти в украинском контексте.
Наверное, надо начинать не с украинского контекста. В этом смысле мы вот лет, чтобы не соврать, 15 назад издавали наш журнал «И», «И мит свои пункты», как говорят немцы, о терроризме и о эстетике и власти. И в этом смысле, вот вы говорите «художник». А в Северной Корее большой художник Ким Чен Ир создает из человеческих тел на стадионах целые изображения себя, своего отца, своей дедушки. Он большой художник. Господин Хрущев или господин Сталин перегораживает Днепр, делая рукотворные озера, моря. Как это соотносится с ленд-артом? Господин Сталин и господин Хрущев – крупнейшие художники. Я немножко иронизирую, конечно, в этом смысле, но просто надо смотреть на вещи как бы открытыми, немножко открытыми глазами. Что такое художник? Это тот, который или смотрит на мир и видит его немножко странным образом, или форматирует мир так, как он его видит. Например, Матисс, который своими абсолютно пушечными мазками создавал совсем другую реальность. Или господин Пикассо, который бокал, который передо мной, представлял снизу, сверху, сбоку одновременно. Или женщину снизу, сверху, сбоку и так дальше, и так дальше. Они форматировали тот мир, в котором мы живем. И в этом смысле художник и политик – они на самом деле делают одно и то же. Они изменяют мир. Не художник в кавычках, вот тот, который там где-то там рисует каких-то грудастых барышень или что-то такое, красивости какие-то там изображает. А художник – это тот, который изменяет мир. И в этом смысле политик не политикан, который там «выбери меня, выбери меня», а реальный политик, политик, который изменяет мир, они очень близки.
Тарас, мы вступили на зыбкую территорию диалектики, метафор. Все-таки давайте вернемся к нашему определению, словарному определению, что такое художник, что такое политик, что такое искусство, что такое политика. Все-таки художник и политика в украинском контексте.
Создание новой политической реальности осуществляется не всегда политиками. И в этом смысле создание украинского народа и украинской современной политической общности, которую мы помпезно иногда называем украинской политической нацией, началось именно с Тараса Григорьевича Шевченко. Мне лично, читать его тексты очень болезненно, очень тяжело. Мне очень тяжело смотреть, потому что я смотрю ему в глаза, когда читаю его тексты. Перевести эти тексты – это как Пушкина. Переводить Пушкина на английский или румынский, и ты получишь, ну, третьеразрядного Байрона. Но Пушкин в оригинале – это Пушкин. также и с Шевченко. Он настолько пронзительно на меня смотрит, но он настолько пронзительно мотивирует меня как человека, который подписался, не потому что я украинец или не украинец, а потому что подписался, что я украинец, согласился с этим. Вот он один из главных как бы устроителей или строителей украинского, страшно сказать, мира, потому что мы уже имеем этот русский мир. Но, во всяком случае, это был один из важнейших кирпичей обустройства вот этой части Европы. Я думаю, что если бы его не было... И вот давайте попробуем футуристически как бы подумать. Очень много частей Украины, вот тут начинается еретическое что-то, без Шевченко могло бы пойти по совсем другой траектории развития. Ну, например, Галиция та же, из которой я как бы родом. Без Шевченко она могла бы создать свою политическую общность, которая, может быть, была бы похожа к хорватской, например. И вот сербы и хорваты разошлись, а вот центральная Украина и Украина-Галицейская сошлись. Я думаю, что в значительной степени это та парадигма, которую задал Шевченко.
Почему так получилось, что Шекспир все-таки драматург, а не создатель королевства Великобритании, а Шевченко, если верить вам и если соглашаться с вами, это создатель еще и политического мира, политического космоса Украины?
Потому что Шевченко жил в совсем другое время. Шекспир жил во времена, когда средоточием политического тела в буквальном смысле слова, являлся не народ, а тело короля. Вот сюзереном был не народ, а был король. Шевченко жил в романтическую эпоху, когда рождались национализмы. Немецкие романтики искали, к чему привязать само понятие суверенности. Поскольку в Германии не было короля, как во Франции, германская нация создавалась, опираясь на то, что объединяло баварцев, вестфальцев, etc., etc. А что их объединяло? Их объединял язык и их объединяло дух, как они придумали, дух народа. Романтическая болезнь и апеллирование к духу народа, к духу, который заложен и материализирован в языке, потом трансформировалось в понятие национального поэта, как медиума, который как бы говорит от имени языка, то есть от имени народа. И Шевченко, Мицкевич, Петрович, он же Петефи, ну я так иронизирую немножко, были теми медиумами, которые от имени языка и народа призывали к созданию вот этого единства на базе языка, народа. А потом, кстати говоря, националисты уже под конец XIX века, когда они уже из романтиков превратились в имперцев или в националистов, начали апеллировать к происхождению, к крови, к земле. Шевченко – это один из в целом таком перечне. Еще раз повторю, это очень важно для украинского политического мышления. Все это шло через немецких романтиков, через Харьковский университет, потом Киевский университет, и в последнюю, кстати говоря, очередь оно дошло до Львовского университета.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – украинский культуролог, политолог, директор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возняк.
Как изменилась эта позиция художник и политика в Советском Союзе в Украине?
Ну, в Советском Союзе, конечно, художник был просто в услужении. Но мы думали, что с обретением независимости ситуация изменится, и многие из людей, которые как бы, во всяком случае, считали себя художниками, или людьми слова, или людьми жеста, они ожидали, что в ситуации независимой Украины их голос будет существенен. Со временем Их голос стал, как говорится, тоньше писка комара. К сожалению, но в начале, когда была перестройка, апеллировали к союзу писателей, художников, эти люди были еще как бы в контексте. Потом наступил чистый рынок, звон металла, который очень сильно изменил эту ситуацию. Можно к этому относиться так или иначе, но иногда бывают контексты, которые как бы требуют появления таких людей. Ну вот, например, какие-то кризисы. Один Майдан, второй Майдан. В ситуации кризиса, когда бы вышел на Майдан, например, какой-то бизнесмен и сказал: «Ну вот, чего-то там», он бы не был услышан. Но когда выходит человек совести, то есть, в принципе, художник, когда выходит или Мирослав Маринович, или Мирослав Попович, или когда выходит Йосиф Зисельс, такие люди.
Но это не художники.
Они не художники, но художники. Когда я начинал вот этот разговор из того, что по большому счету изображение картинки на стене не так важно, как изменение жизни в стране. И я думаю, что большие политики – это большие художники. То есть я не согласен с сужением вот этого понятия «художник» к изобразительному искусству, литературе или музыке. Художник – это человек, наверное, ответственный. Кстати говоря, подходим к вот различению между интеллектуалом и интеллигентом. Вот на Западе, как правило, мы имеем дело с концепцией и с реальностью интеллектуалов. Вот человек, который занимается, например, испанской литературой, там 16 века, он сидит себе в университете, пишет диссертации, пишет какие-то статейки, подписывает, ездит на конференции. А есть интеллигент. Конечно, это явление, скорее всего, Восточной Европы, Польши, Украины, России, там, Беларуси.
В английском словаре слово «интеллигенция», там в скобках указано, что это русское слово.
Ну, я думаю, что оно не русское. Оно на самом деле пошло из польской традиции работы с народом в ситуации, когда нет государства. Когда Польша была разорвана между тремя империями, они, польская интеллигенция, как бы работая на будущую, в желаемую, вожделенную независимость или возрождение Польши, приняли для себя решение, что они будут работать вот в толще народа, воспитывать этих крестьян, учить этих крестьян, значит, поддерживать культурные контексты и так дальше, и так дальше, и так дальше. Это они называли органической работой. То есть они работают в органике, они работают с материалом, с народом. В России эта традиция, скорее всего, была перенесена из Речи Посполитой или Польши. Также она была перенесена в Галицию, собственно, в Украину. В этом смысле это не совсем только русское. Но в России, конечно, это понятие, это вот органическая работа с народом, она обрела, ну, фантастические масштабы в XIX веке. Есть разница между интеллектуалом и интеллигентом. Эта традиция у нас пока что сохраняется. Но, возможно, это пока что. Возможно, рынок сделает из интеллигентов помаленьку интеллектуалов. Будут сидеть по университетах, будут что-то там подписывать. Но мне кажется, в ситуации обществ, которые очень активно трансформируются, Украина, там, Польша даже, Беларусь, я думаю, и, может быть, Россия когда-то. Это общества, которые будут активно, Украина уже активно трансформируется, без вот этой отсылки к интеллигентам. Интеллектуалы не решат тех вопросов, которые могут решить интеллигенты, как это как бы смешно не звучит. Потому что у интеллигентов есть еще момент ответственности и совестливости. Интеллектуалу эти вот категории как бы не то что не присущи, могут, но не обязательно. Очень важно воображение. Сейчас мы конструируем то, чем должна стать или чем может стать Украина как государство, как общество, Украина как мечта, Украина как проект, как вызов. Кто будет это конструировать? Кто будет это воображать? Можно, конечно, опираться на какие-то парадигмы уже заезженные, националистические, или взять, например, какие-то гипер-тупер-либеральные ну вот западные какие-то там, и по этим лекалам пробовать сконструировать или задать парадигму движения Украины. Но Украина – это не Британия, и Украина – это не Россия. Мы все вместе, те, которые участвуют в проекте «Украина», мы все сейчас вживую, вот на наших глазах, конструируем новую политическую реальность. При том, что эта политическая реальность, это, она не только вот как бы звучит как политическая спекуляция, это 40 чего-то там миллионное сообщество, которое конструирует свою будущность и свою реальность. И можно в этом не участвовать, можно игнорировать. Но, во-первых, большой шанс. Во-вторых, это большая амбиция. Можно, конечно, абортироваться, но вот и наткнемся на слово «аборт».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу из цикла «Художник и политика». Мой собеседник – украинский культуролог, политолог, директор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возник.
Какова роль Львова, львовского искусства, львовской литературы, львовских интеллектуалов в создании Украины?
В разные периоды истории она была совсем разная. Например, когда рождалась сама идея новой Украины, она рождалась в Харьковском университете, она рождалась на востоке Украины. Львовский университет в то время, в начале 19 века, он был глубокой провинцией. Когда в России были драконовские законы относительно украинского языка, украинской политической самоорганизации, то в Галиции, ее столице Львове, перешел тогда из Харькова через Киев центр национального возрождения. Когда в советской Украине происходило начало национальное как бы возрождение, это еще 20-е годы, украинизация, Львов тоже был провинцией опять, но когда начались голодомор, репрессии и так дальше, то во Львове, в Львов опять возвратил как бы себе роль такого промотора. В советском государстве, когда оно разваливалось, в конец 80-х годов было несколько городов, несколько центров, которые разваливали Советский Союз. Это, конечно, был Москва, Санкт-Петербург, Таллин, Рига, Вильнюс, Тбилиси и Львов. А Киев в то время был заштатным городишком, к сожалению, политической жизни для киевлян. Но постепенно, с обретением независимости, центр политического влияния, а кроме политического влияния и художественной жизни, переместился в Киев. И Львов превратился, к сожалению, моему, несмотря на то, что я львовянин, в художественную, а также и политическую провинцию. Мне бы хотелось, чтобы так не было, но по большому счету большие художественные школы в 90-х годах, например, или сейчас это Киев, во Львове есть отдельные мастера, нет вопросов в смысле живописи или литературы, но отдельные. Иногда, как говорил Гёте, дух дышит там, где хочет. В 90-е годы литературной столицей Украины был не Киев и не Львов, а был Ивано-Франковск. Взрыв такой литературной деятельности. Немножко потом перетянули на себя это одеяло черновцы с Войченком как автором. Львов в этом смысле как бы не является доминирующим культурным центром. Но это еще не значит, что через год или через два это изменится.
На востоке Украины сейчас идет война. Война меняет соотношение художник и политика.
Когда мы видим художника как творца, в расширительном смысле слова, а не только как человека, который рисует что-то там или пишет, то война, может быть, я скажу очень жесткое определение, война на самом деле создает украинскую политическую нацию. Эти два и полгода войны с Россией или России с нами максимально консолидировали население на территории. Вот, например, в литературном смысле, в украинском литературном контексте появилась новая, что называется, струя. Не все еще ее видят. Иногда литературу как бы мы видели как бантик сбоку. Ну, что-то такое красивое, которое не обязательно, которое не говорит о существенных вещах, поезде, почитать и так дальше. Сейчас в украинской литературе появилось новое как бы течение литературное, которое пишет о вещах существенных. Появился целый ряд авторов, которые, начиная с Жадана, Елены Стяжкиной, Степовой, они пишут разными языками, по-русски, по-украински, неважно, это все украинская литература. И мне кажется, что в этом смысле появилась ответственная литература, но не в том смысле, что они отвечают на какие-то, значит, партуказания или какие-то запросы Центрального комитета. Нет, они отвечают на житейские, на вот такие чисто экзистенциальные вопросы украинского общества. Такие же явления будут и в изобразительном искусстве, в кино. Но это, на это еще нужно какое-то время, потому что литература как бы реагирует первой, она самая такая мобильная.
Львовский культуролог Тарас Возник в передаче из цикла «Художник и политика». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Ии Кивы. Поэтесса родилась в Донецке, окончила филологический факультет Донецкого национального университета по специальности русский язык и литература. Живет в Киеве, работает редактором-переводчиком, лауреат литературных премий, пишет по-русски и по-украински.
Стихотворения будут все о войне. Начнем с того, что стихотворение связано с ощущением начала оккупации Донецка. Май 2014 года. Выглядело это достаточно все сумбурно, непонятно и не имело никакой логики. Город был наводнен толпами людей, которые из одного края центра, если можно так сказать, другой край центра, бегали, срывали флаги украинские, меняли их на российские. Это было очень похоже на игру в зорницу. Вот. И это казалось какое-то время очень смешным, да, пока по городу не стали ходить люди с оружием, ездить на БТРах и многое другие вещи не стали происходить. И еще одна примета того периода, что город был абсолютно пустой, центр абсолютно пустой, выходные там в пятницу, и при этом очень зеленый и весь засаженный розами, он цвел, вот ощущение цветения кладбища, и ты понимаешь, что деформируется реальность, в которой ты привык жить, и это уже война подступает такой мягкой тигриной подступью. В городе Розенбурге есть улица Розенштрассе. На ней стоит дедушка Ленин, на ней стоит бабушка Ленин. Машут советским паспортом, душат дырявым лозунгом, вяжут колючей проволокой, пряники кипятят. Рядом ползет улица имени негра Саши. Там топчутся черные люди, дети и их мамаши. Их не интересует паспорт отжившего государства, отжавшего у них свободу. Ансамбль пенсии Таски Мурку поет народу. Только бы в магазинах всегда была манная каша. Время играет в шахматы. Пространство ему проигрывает. Способность коммуникации определяется словом «священный». Шахты и терриконы, степи и тополя мои. Кто вас теперь таких щербатых полюбит? Розы цветут, как на кладбище. Розы зовут о помощи мальчика в белом венчике, который их всех развел. Садовник, где наш садовниче, но в царстве металлургического, азотного, коксохимического слова уходит под землю и чавкает подземелье и чмокает подземелье. Ничто уже больше не дышит, никто уже не зацветет. Думаешь, что включаешь Баха в колонках военные марши. Думаешь, что это Яша Хейфец. Слышишь жалобный свист снарядов. Скрипка звучит грубее. колоратурное сопрано войны на октаву выше. Кровь заливает уши, смычок убили. ADUA, которая может читаться как «Анна Домини, лето Господне», и которая может графически читаться как «AD-UA». Вот мы и получили, чего хотели. На стене Сергей Негоян, он теперь граффити. И в войну на площадке напротив играют дети. И в Донбассе в войну играют взрослые люди. Вон квадрат чернеет, на Google-карте еще квадрат. Это дом, это мальчик, в руках его автомат. Если скажут ему стрелять, он и будет стрелять. Поминать, твою мать, нашу общую родину, мать. В супермаркет зайдешь, там пачками макароны. Тащит бабы по сумкам и после где-то хоронит. Это что это там вдалеке сползает по склону? Это гроб твой несут силы внутренней обороны. Мы здесь были, ты скажешь, нет, нас здесь не бывало. Здесь другого кого-то из снайпера убивало. И за ним приходящих снегом к земле прибивало. Вот и лето Господне прошло, только этого мало. Голос, он инвалид. Голос накрыло плитой. Бетонный дом в зоне АТО. Ира, теперь ты где? Ия, теперь ты кто? Кира, теперь ты как? Дима, теперь ты с кем? Гул в твоей голове. Гугл на рукаве. Звуку не доверять. Убит на войне камертон. Время ходи сюда. Час вперед и назад. Деньги сменять очи. Гривны или рубли. Горбится терекон. Не выходи на балкон. Ванна и коридор. С кем теперь говорить на кончике языка? Друга или врага? Чьи-то пустыри в квартире под номером 3. Живут или не живут, беженцы или свои. Как тебя не любить, Киевы Мий? Память твоя не здесь, вещи не при тебе. Жизнь умещается в рюкзаке, в спичечном коробке. Ты волонтер или, блядь, завтра снова стрелять будут, пойди перекури. Я живу между Бабьим Яром и Сырецким концлагерем. Каждый день, возвращаясь домой, дорогою смерти, я оказываюсь в довоенном Бердичеве. Там прадедушка Янкель и прабабушка Блюма. Говорят, работают и живут на идиш. Растят Хаюсуру, Мишу и Лейбе. Впрочем, а был ли Лейбе, я точно не знаю. На идиш покойники со мной не разговаривают. Мишу родители очень любили. Боялись на фронт отпускать, боялись, чтоб не убили. Сказать, что было дальше, сразу убили. Просто убили. Не потому, что еврей. Хая в Москву подалась, стала Софией. Знала 5 языков в Бердичев, писала на идиш. Изучала в МГУ философию, защищала город от немцев. 1,45 м. Хорошая еврейская девочка. Говорят, в нашем роду была ясновидящая. Поэтому Янкель и Блюма оказались в Донбассе. Подвода – самые необходимые, ценные вещи, если б остались в Бердичеве со всеми на аэродроме. Я их могил никогда не видела. Не знаю, где похоронены Миша и Лейбе. Впрочем, а был ли Лейбе, а был ли Лейбе, где лежат Блюма и Янкель, я тоже не знаю. Может быть, буду идти однажды в июле по Бердичеву рассматривать архитектуру, не узнаю улицы, на которой все они жили. Пройду мимо дома, в котором все они жили. Спасибо товарищу Сталину за историческую память. Ти стоїш посеред геть чужого тобі міста, посеред невідомішого його цвинтарю, читаєш написи польською, чуєш гомін польських туристів, гробовець, 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 що шукають чиюсь смерть польською, ти шукаєш чиюсь смерть українською, тут би могло бути поховано твоїх родичів. Якби їх не примусили стати луною, блукати Донбасом у пошуках смерті російською, щоби саме в цей час по той бік України дівчинка з довгим чорним волоссям ворушила губами, перекладаючи мову смерті, шукала на цвинтарі написи про твою родину.
Стихи и кивы в радиоантологии современной русской поэзии. Последнее стихотворение поэтессы звучало по-украински. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Все мы знаем, что улица – это пространство между двумя рядами домов. Несколько лет назад я был в Тунисе и посетил Карфаген, точнее, то, что от него осталось. Осталось немного. По крайней мере, домов ни в нашем понимании, ни в тогдашнем там нет. Но, тем не менее, в Карфагене меня не покидало чувство, что я хожу улицами. Пространство между двумя рядами домов, даже лишившись домов, все равно оставалось улицей. Верно, есть у улицы не только свое назначение или быт, но и метафизика. Что такое улица с точки зрения архитектора? Говорит архитектор Александр Апопорт.
Если посмотреть на историю архитектуры и историю градостроительства, то сразу станет видно, что улица происходит от дороги. Дорога – явление нетипично городское. Дорога – это явление, ну, скажем так, планетарное или космическое. Но вот когда дорога начинает окружаться стенами городов и плотно застраивается домами, тогда она превращается в улицу. И если мы посмотрим на историю архитектуры и градостроительства, то мы увидим такую картину. Сначала дороги превратились в улицы в старинных, скажем, античных или, скажем так, восточных городах и средневековых городах. А потом в 20 веке, когда пешеходов с этой улицы выгнал автомобиль, архитекторы стали превращать улицу опять в дорогу. Ле Корбюзье и прочие архитекторы современные исходили из идеала дороги, то есть улицы для автомобиля. И только во второй половине 20 века началась ностальгия по улице, потому что люди поняли, что улица – это не только место для транспорта, но и для жизни городской общины. Им захотелось вот уютной городской среды. И они снова стали говорить об улице и стали застраивать дороги плотно домами, чтобы превратить их в улицы, в такие городские интерьеры. Кроме того, надо сказать, очень интересная метаморфоза произошла. Сначала дома составляли улицу, как бы, так сказать, толпясь вокруг этой улицы по ее сторонам. Но потом архитекторы в эпоху Ренессанса, они превратили вот эту улицу, застроенную домами, как бы в самостоятельную театральную декорацию.
Такие вожди 20 века, как Сталин или Муссолини, имели вполне определенные представления о градостроении, об архитектуре. Государственная идеология как-то сказывалась на облике улицы. Можно ли говорить об улице эпохи Муссолини, эпохи Сталина?
Безусловно, можно. Я не знаю, почему так получилось, но все тоталитарные лидеры были очарованы Ренессансом. Ну, для Муссолини это может быть понятно. Он и вырос среди улиц итальянского Ренессанса, в том числе, скажем, такой улицы знаменитой во Флоренции, как улица Уффици, которая стала прототипом улицы Зодчего Росси или Риджент-стрит в Лондоне, где улица оформлена как декорация, так сказать, городская. Очевидно, вообще культ силы, который господствовал в эпохе Ренессанса, им очень импонировал. Но, конечно, ренессансные улицы и улицы конструкции времен тоталитарных режимов, они различны. Прежде всего, тоталитарные улицы, они всегда проспекты. Это целенаправленное, такое стремительное движение, предполагающее, правда, как и в итальянском ренессансе, массивность зданий и какой-то гипермасштаб. Но надо сказать, что и гипермасштаб бывал уже и в средневековой Италии. Если посмотреть на Палаццо Питти во Флоренции, то мы прямо-таки увидим площадь Дзержинского, Лубянку прежнюю, так сказать, московскую. Так что здесь очень интересная связь. И массу примеров можно привести. Гитлер сам был как бы архитектором, и своего архитектора Альберта Шпеера поощрял в таких псевдоренессансных, псевдоклассических его исканиях. Ну, а в Москве это была целая академия архитектуры, которая питалась идеалами Ренессанса. Улица и город тоталитарных государств – это всегда город солнца, это утопия. И вот в этой утопии, как ни странно, в 20 веке заметны черты города-сада, города-солнца, города-открытого. Поэтому надо сказать, что улицы тоталитарных режимов не столь замкнуты, не столь интерьерны, как улицы самого Ренессанса или улицы, скажем, средневекового города.
Александр, вы жили на разных улицах, на улицах Ленинграда, после на улицах Москвы, на Лондонской улице. Улицы этих городов чем-то отличаются? У вас есть любимые и нелюбимые улицы Ленинграда, Москвы, Лондона?
Безусловно. Видите, Москва и Лондон – города средневековые в своей основе до сих пор. Если не считать реконструктивных работ, которые в 30-е годы проводились в Москве и которые изменили характер больших улиц и проспектов Москвы. А Санкт-Петербург, он, конечно, утопический город ренессансного духа. Это не средневековый город. Я вырос в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, и приверженность, любовь к улицам, она очень тесно связана вообще с биографией человека. Мы любим те улицы, на которых мы выросли. И, в общем, довольно равнодушны к тем улицам, на которые попали случайно. Какая бы страшная улица ни была, но если вы на ней выросли, вы ее знаете так интимно, что она вам всегда нравится. Я очень люблю, например, Каменноостровский проспект, на котором я вырос. Больше даже, чем Невский проспект. Но в Лондоне я люблю, вы знаете, вот эти улички, которые засажены деревьями, обставлены небольшими рядовыми домами, и которые выражают теплый, уютный образ жизни англичанина. Садики, палисаднички. Я к ним чувствую особую симпатию. И центральные лондонские улицы, которые хранят в себе средневековое разнообразие.
Что и кто больше влияет друг на друга? Улица на людей или люди на улицу?
Улицы и люди находятся в постоянном, интимном, духовном и физическом общении. Это какой-то органический симбиоз. Конечно, речь надо вести о смене поколений. Одни поколения строят улицы и тем самым придают им свои черты, а следующие за ними поколения, вырастая в этих улицах, невольно, подсознательно усваивают черты родителей, которые они, может быть, сознательно отрицают, но которые впитывают через улицы и через города.
Языковеды говорят о мертвых языках. Может ли архитектор говорить о мертвых улицах?
Мертвыми бывают только улицы, из которых ушли люди. Правда, надо сказать, что некоторые улицы тоталитарных государств, которые были заняты какими-нибудь закрытыми учреждениями, куда нельзя было входить. Ну, например, в Москве часть Ленинградского проспекта была отдана военным учреждениям, и километры подряд шли дома, в которых не было входов, и вышли как бы сквозь пустыню. Вот такие улицы омертвевают. Но там, где есть люди, там, где им разрешено входить в двери, устраивать лавочки, магазины, вывески, собираться в кафе, сидеть, болтать на скамейках, например, то сразу же улицы оживают.
Если бы у вас был выбор, на какой улице, в каком городе вы бы жили?
Ну, я бы, наверное, вернулся на улицу своего детства. Я бы вернулся в Санкт-Петербург и жил бы на какой-нибудь из уличек своего города. Правда, я одно время еще жил в Тбилиси, и должен вам сказать, что очарование тбилисских горных улочек так велико, что если бы была возможность жить в двух местах, я бы, наверное, жил и в Санкт-Петербурге, и в Тбилиси.
Мой очередной собеседник – историк культуры и литературы Роман Тюменчик. Наш разговор начался с вопроса о литературной родословной улице.
Во второй половине XIX века, в эпоху французского символизма, помните, как Верлен с некоторым даже вызовом называет одно свое стихотворение, французское стихотворение «Street». Но, конечно, как всегда, у Пушкина и этот пафос гулкого многолюдия, эта поза поэта как фланера – Все это уже намечено, если угодно, охвачено в одном стихе из пушкинских станцев. «Брожу ли я вдоль улиц шумных?» В общем-то, главное уже сказано.
Улица в литературе и шире, в искусстве – это здания или люди?
Это две главные составляющие, иногда сливающиеся, но иногда и конфликтующие – дома и их насельники, их обитатели. Начиная с французского символизма, поэту как бы легче столковаться с домами, с окнами, с трубами, чем с теми, кто в этих домах живет и кто в эти окна выглядывает. В каком-то смысле идеалом для поэта уже в эту эпоху становятся улицы без пешеходов, как безлюдные улицы из сна в земляничной поляне Бергмана.
Меняет призма улицы визуальный образ мира. Он, мир, перестает быть исключительно миром полей, лесов и рек.
Взгляд на мир сквозь улицу, через улицу, делает окружающий нас мир миром прямых углов, миром квадратов, миром кварталов. У Заболоцкого в «Столбцах» так и сказано: «О мир, свернись одним кварталом». Это мир резких поворотов, когда на перекрестке, за углом, внезапно возникает новая перспектива, ждет, как говорили в кругу блока, новая городская тайна. Будь то прямоугольник витрины с восковой механической куклой или квадрат загадочного сквера межкаменных ущелий. В общем, я бы сказал, что это мир тетрагонометрии, мир под знаком магической четверки.
Ухо по-своему зафиксировало улицу в искусстве?
Конечно, существует ведь целая воспетая поэтами и отчасти композиторами, я имею в виду прежде всего Петрушку Стравинского, целая симфония уличных шумов. Я бы выделил ее словесную часть, в которой наши отечественные поэты иногда находили особенную прелесть, как Иннокентий Анинский, помните в стихотворении «Нервы», где возникают выкрики уличных торговцев, ландышев, свежих ландышов, бритвы править, хороши гребенки и так далее. Или у Блока в «Возмездии», и князь кричит «Халат, халат». В общем, все эти многочисленные «Есть лососина», «Салат качаны», «Шпинат зеленый», «Селедки голландские», «Башмаки тухли-тухли» и так далее, и так далее. Весь этот замечательный мир уличных выкриков, уличных выкликаний, уличных распевов, потому что это всегда уже не просто слово, а в него впаяна, вписана мелодия, который, к сожалению, является самой по-обидному уходящей частью уличного образа культуры начала XX века.
Можно ли, по-вашему, говорить о том, что у площади и улицы свои особые отношения?
Конечно, между ними существуют какие-то романы, какие-то притяжения и отталкивания. Опять-таки, у Пушкина замечательно намечена диалектика этих двух частей городского пространства в «Медном всаднике», где стогны, то есть площади, стоят озерами, а улицы, как реки, в них вливаются.
Отличается ли средневековая улица от современной городской улицы?
Ну, безусловно, отличается. Одно из самых больших наслаждений для фланера, для уличного зеваки, это набрести в современном городе на какую-то вот такую архитектурную цитату из Средневековья. Хочу поделиться своим иерусалимским опытом. У нас есть часть города Иерусалима, появившаяся в конце XIX века, но возведенная как бы в память и по образу и подобию улочек средневекового европейского гетто.
Радио «Свобода». Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У Востока, арабского Востока, свое понимание улицы. Вспоминает уроженец Алжира, французский эссеист Луи Мартинес.
На далекие арабские улицы моей юности я опускаюсь как будто сверху с птичьего полета. Они на краю невидимости, в этом своем стремлении слиться с тенью, геометрически совпасть, движущейся тенью. Навесы, растянутый брезент, напоминают об их тупом старании стать коридорами, подземными окопами. В них то прохладно, то душно, то настораживающе пустынно. Улица извилистая, слепая, без окон, без перспективы, по которой ходишь только по делам. Постоишь у чернеющих дверей и сразу почуешь, иди дальше. Улица только проход между домашней тайной и знойным раздолем площади. Идешь, течешь, как песчинка в песочных часах. Не злишься на давку, и тебя за нос дергают запахи. От сырых бараньих шкур, от жгущихся в масле оладий, от пряностей, от шерсти, от пота, еще от пряностей. Продается здесь все, что можно повесить, свернуть в сверток, положить в карман или в сумку. Ковры, кисия, висящая пестрыми флагами, мясо, осаждаемое эмалевыми мухами, лавки крохотные, и в них места нет более чем двум покупателям. А кругом шум стоит от бабьих перереканий, от стука молотков, от шашечных стремительных ходов. Наступает вечер, дымятся котлы, испаряются пряности, и изредка раздается деревянный топот по булыжнику, то женщина в покрывале с корзинкой в руке спешит в баню. После вечерней и последней молитвы всем положено предаться покою. По пустым улицам бесшумно сходятся и стоят мужчины, по двое, по трое, и бесшумно говорят о каких-то своих тайнах, мечтах или сделках. Кому лень идти домой, а кто задумал и долго обсуждает кошачью холостяцкую авантюру. Где-то женщина зазывно и жалобно запела, на ночной лабиринт опускается тысяча, которая ночь. Прошло 30 лет. Недремлющий социализм опустошил лавки, изжил баранов, завел новый язык и продмаги с редкой зеленью и мороженым мясом. По улицам раздаются автоматные очереди, и пороги пахнут свежей женской кровью. Раз в 5 в день муэдзин восхваляет Бога Единого, а по террасам параболические антенны ловят заморские непристойные игры.
Особой точки зрения на улицу, точки зрения дворника. У Олега Давыдова 10-летний стаж дворницкой работы в Москве. По образованию он биолог, по призванию литератор. Я спросил его, есть ли у него любимые московские улицы.
У меня есть любимые улицы, но у дворника обычно это и не улица называется, а участок. Я во многих местах дворничал. Самое нелюбимое, я вам лучше сказал, это Садовая Триумфальная, где я начинал. Это был ужас настоящий, потому что это метро Маяковское, выходишь с утра, и народ бежит, и он тебя сшибает, идет снег, он этот снег затаптывает. Это какой-то кошмар. А если он затоптал снег, это что значит? Ты скребешь его. А если приморозит, ты его не откребешь, превращается в лед, это ужас. Ну а потом я стал работать в более приличных местах, и эти улицы действительно для меня любимые. Знаете, от улицы Чехова, я не помню, как она называется, отходит такой переулочек, где знаменитое кафе было «Синяя птица». Ну и самая любимая моя улица – Тверской бульвар, где я очень много лет работал. В тех местах у меня было много знакомых, и это было место, которое около ТАССа. Тверской бульвар, как-то так ходят меньше, ты спокойно все делаешь. Ну и потом, как Тверской бульвар, он навеян поэзией какой-то. Но надо сказать, что мне вообще больше всего бульвары нравятся. И не как дворник, я больше всего люблю Петровский бульвар.
Олег, утро дворника отличается от вечера дворника?
Утром люди, знаете, такие озабоченные, спешат. Тоже едва не сбивают тебя с ног. Ты с лопатой, они тебя толкают, ругаются. Вечером, ну, совсем другое. Много пьяных, они к тебе пристают с разговорами, спрашивают, а чего ты дворником стал? Ты не похож на Татарина. Лучше всего, знаете, даже не дневные, не утренние, а ночные улицы. Я больше всего любил работать ночью. Стоишь, чистишь, думаешь, о чем хочешь. Вообще мне и сейчас, на самом деле, больше ночные улицы нравятся. Пустота, мерцающее освещение, хуже всего зима, снег. Тут чистишь его не только утром, а днем, и вечером, и ночью. Когда идет, тогда и чистишь. Или сидишь, ждешь момента, когда он кончится. Потому что если не уберешь вовремя, превратится в лед. Зимой, в общем, упражняешь интуицию. То есть больше всего похоже дворницкая работа зимой на работу крестьянина летом. Я настолько, вообще говоря, как бы проникся этим через некоторое время, что просыпаться стал ровно в тот момент, когда снег падать начинает. Ну, а лучше всего, конечно, весна, когда начинает там все таять. Хотя тоже трудно, потому что то снег, то приморозит, то там отпустит. Вот конец весны – это самое лучшее время для дворника. Я думаю, для всякого человека.
Вы не завидовали сочинским дворникам, которые подметали бесснежные улицы?
Вы знаете, я завидовал, у меня был знакомый дворник из Ташкента. Вот я им завидовал. Прошло столько лет с тех пор, как я работал дворником, а мне до сих пор снятся сны о том, что я дворник. И о том, что я выхожу на свой участок и вижу, что он что-то не убран, на нем снег, я начинаю беспокоиться, просыпаюсь в панике.
Улица, мне издали ты кажешься иной. Стоит зима степенная покуда, стоят сугробы маленькой стеной, как будто это детская причуда. Но это нет, вал это крепостной.
Московский поэт Владимир Соколов. Отрывки из поэмы «Улица».
Мне издали все кажется иным. Я расскажу, пожалуй, что случилось, когда ты на день, на два отлучилась. Нет-нет, не то, по улицам твоим я так ходил, что вьюга закружилась и понесла, как прежде, по кривым, по осторожным улочкам Арбата, и дом на дом пошел, как брат на брата, и время вспять к твоим следам чужим. Давай снежок из прошлого слеплю, метни его вон к той оконной раме. Я говорю, что я тебя люблю немыми, одичалыми словами, и недоверие, кажется, стерплю. Играли хлопья с ночью в домино, 2-2, 1-1, и пусто-пусто. Мне не забыть пленительного хруста, когда вы шли по мне давным-давно. Потом я шел по улице пустой, отряхивая снег десятилетний. Он плохо таял, был он беззаветней себелюбивой памяти людской. Я улицу твою застал тогда, когда она тебя припоминала, тебя, когда легко ты приминала тот самый снег в те давние года. Снег тянет вверх, лови его, кружись, лови-лови снежинку строчкой точно. Ну, не смешно ли? Обманывает жизнь, а остается столь же непорочной.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков. И чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот «Свободная Россия».
Для меня «Свободная Россия» – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.